помните тех, кто жил здесь веками. Помните дела их, результаты трудов их повсюду вокруг нас. Помните их любовь, мечты и надежды. Помните их ошибки, чтобы никогда не совершать их впредь. Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Уроки россиеведения» и тема «Перестройка и ее последствия». В студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Дмитрий Александрович Несветов, экономист, автор книги «СССР. Кончина. Что это было?». Здравствуйте.
Добрый день.
И мы с вами отталкиваемся от новости. Новость у нас состоит в том, что в Госдуме предложили выдавать какие-то компенсации людям, пострадавшим от развала СССР. Ну, по-разному это все формулируется, уже пошли статьи и предположения, а что считать, кого вы считать пострадавшими, а что действительно было их наряду вот с теми, кто от наводнений пострадал, или от катаклизмов, или от каких-то боевых действий, значит, нужно помогать им, и нужно или не нужно. Давайте об этом обо всем, и, пожалуйста, ваш взгляд. Вы когда это увидели, вы наверняка, да, смотрите новости, видите заголовки, что первая ваша мысль какая была?
Никакая. Честно говоря, я это пропустил мимо, потому что, ну, как это помягче сказать, таких новостей, которые не требуют специального внимания, сейчас в эфире и в лентах очень много. Всерьез к этому относиться трудно, и комментировать это довольно непросто. Или, наоборот, слишком просто. Ну, это, к этой инициативе нельзя отнестись иначе, как к некой довольно странной пропагандистской и популистской идее, потому что никакого не содержания, ни исторического, ни социального основания под этим нет. Ну, по целому ряду причин, и если уж так всерьез об этом говорить, то действительно совершенно правы, и очень многие комментаторы, которые успели на это откликнуться, об этом говорили. У перестройки нет никаких квалифицирующих признаков, которые считали бы, что это некое явление, в результате которого случилось какое-то кардинальное отклонение от нормы исторической, социальной, там, гуманитарной и так далее. Совершенно ясно, что это никакая не война, не стихийное бедствие, это некий период в истории одной страны, который не был ничем институциализирован. Никакая перестройка, ну, это мы можем чуть попозже об этом поговорить, что это было, да, с точки зрения и истории, и с точки зрения как бы социальных, исторических, политических и прочих последствий. Но самое главное, что это не может, не имеет признаков квалификации как отклонение от нормы, как я повторяю, стихийное бедствие, война или что-нибудь в этом роде, или техногенная катастрофа. И самое главное, что абсолютно непонятно, как определять критерии пострадавших или там понесших наибольший урон в результате этих событий. Поэтому всерьезно к этой инициативе я призываю не относиться, ну, по крайней мере, я отношусь к этому совершенно никак, потому что ничего, кроме популизма, я думаю, никакого содержания за этим не стоит.
Но я вот помню, и была свидетелем тоже этой перестройки, я была, может, еще мала, я 78-го года рождения, но, тем не менее, уже вполне в сознании, там лет. Кстати, в какой период, какую дату мы считаем начало перестройки?
Вот
она одна?
Довольно... Нет, конечно, не одна. Вообще, я вам должен сказать такую вещь, что перестройка, в отличие даже от такого термина побратима, от ускорения, перестройка довольно занятный термин. Если у ускорения есть хоть какие-то институциональные признаки, даже была целая программа принята, государственная программа ускорения социально-экономического развития СССР там, и так далее. По этому поводу были приняты целый ряд указов, постановлений правительства, тогдашнего Совета министров СССР. То есть более или менее как-то, это было как-то выражено в цифрах. То есть более или менее представить себе некую регламентированную или институциализированную программу ускорения можно. Что касается перестройки, то это совсем другое дело. Это, ну, с точки зрения, ну, строго исторической, да, если, да, я бы даже сказал строго хронологической, это что-то вроде такого пропагандистско-идеологического клише, которое осталось в нашей памяти. Это некое слово. Ну, как вы знаете, вот мы знаем по учебникам, школьным еще учебникам истории, такое понятие, как распад Римской империи.
Да,
помним, да?
Конечно.
И помню, сколько он длился. Это самое занятное в детской
очень
истории.
Очень долго.
Со 2 по 4 век от Рождества Христова.
Или нашей эры. Представляете, сколько поколений
людей? 3 века, 3 столетия. Распадалось. Опять же, если там попытаться напрячься, можно, конечно, каким-то накрутить целый ряд признаков этого распада. Но не более чем некое уже историческое, даже не социальное клише, вот за рамки этого клише, это не выходит. Повторяю, есть, конечно, целый набор исторических признаков.
Да, но...
То же самое и перестройка. Это некое такое, ну, как у нас сейчас, ну, это ничуть не сильнее, чем, ну, я не знаю, вставание с колен. Вот у нас мы, наверное, будем когда-нибудь говорить о том, что в период с 2001, там, по условно, 2014 год, Россия вставала с колен.
Ну, будем надеяться, что историки будущего и авторы учебников постараются избежать каких-то таких... Хотя ничего, в итоге, да, все прилепляется и все. Так вот, перестройка.
Да,
смотрите, я как ребенок, да, который... Вот я жила в это время, и у меня есть тоже какие-то пятна воспоминаний. Все это, конечно, немного как во сне. И сейчас со взрослых позиций проанализировать, как было тяжело взрослым, мне... Ну, я не представляю себе. Ну, то есть это было самое сложное, что можно себе представить... Без военных действий, наверное, вся эта жизнь. Больше всего мне запомнилась гиперинфляция. Вот прям, я это помню, карточки, я помню отсутствие продуктов, очереди на вход в универсам, чтобы взять корзинку, потом, значит, ты с этой корзинкой там встраиваешься в очереди, которая внутри. У меня, я это все хорошо очень помню, и я бы... А, и еще я помню, как люди теряли работу вокруг, взрослые люди лишались, какие-то научные сотрудники, люди, которые особенно работали в государственных предприятиях и ходили на работу, уже им ни зарплату не перечисляли. Я это помню, даже, ну, вот у нас был хронолог, это Невзоров в то время, да, прекрасный формат, 10 минут, он все складывал, и в то время это ощущалось вот прям не передать как, да. И сейчас я пересматриваю по-другому немного уже, но все равно. И вот эти моменты, появляются ларьки, там какие-то несусветные, кажется, цены там на мороженое финское, оно появляется, но оно очень дорого стоит, эти жвачки. Вот это вот детское. Я бы сказала, что люди, которые бы считали себя пострадавшими, например, потеряв работу или работают за даром, просто на инерции, потому что надо куда-то выходить утром, потому что невозможно сидеть дома. Люди, которые потеряли сбережения, там все. Но они есть. Да, и все. Но тут вопрос в том, что каждого, кто родился вот до какого-то там года, можно считать пострадавшим, потому что он косвенно пострадал как-то. Но мы понимаем, что там компенсировать это тоже очень сложная, невозможная практически задача. Наверное, действительно, это все популистские идеи. Но, тем не менее, хотелось разобраться. Это то, о чем я говорю, это перестройка или это уже после перестройки? Если мы поняли, что мы не знаем, когда точно начинается,
я его
например.
Я не сказал. Я еще не успел ответить на
даты.
Этот вопрос.
А вот и тогда еще давайте обозначим границы тогда и начало, и конца.
Да, совершенно ясно, что в ваших воспоминаниях и воспоминаниях абсолютного большинства тогдашних молодых людей или не молодых людей, происходит смешение.
Постсоветское время и советское.
Да, там, вот те, которые пережили эту границу. Вообще жить в эпоху разлома, историки считают, что это страшно интересно, а очевидцы так не считают, потому что это очень непросто.
Ну, это нас закалило,
это несомненно интересно, это, конечно, закаляет, но с точки зрения, ну, что называется, такого жизненного, человеческого, бытового и прочего комфорта, это довольно непросто. Но не в этом дело.
Хотите страшную вещь скажу?
Скажите.
Мы пытались выяснить в обывательской беседе, когда дату окончательного развала СССР, ну, вот что он прекратил существовать. Да. Вот в быту, в разговоре сходу, если мы сейчас с вами начнем опрашивать окружающих, окажется, что у всех разные
абсолютно
данные.
Разные. И самое главное, что люди абсолютно правы.
А я живу в смысле, что ей была эта дата.
Была,
мне кажется,
конечно.
Что она была.
Была,
но, оказывается, ее никто
час?
Не помнит.
Нет, ну почему же? Все прекрасно помнят.
Давайте расскажем.
Давайте. Ну, да. Как-то вы так накидали такое количество вопросов, я не знаю, с какого начинать. Начнем с перестройки.
Да.
Итак, очень много происходит, действительно, с моей точки зрения, зрения смешений в воспоминаниях. То, о чем вы рассказываете, вот тот самый негатив, это самый конец периода, ну, попыток таких довольно спорадических и бестолковых спасти то, что происходило тогда с Советским Союзом. Да, было именно так, но то, что произошло с товарной массой, которая исчезла, с колоссальным совершенно эмиссионным навесом, огромное количество там в экономике обесцененных и ненужных денег, ну, которые не защищены и не обеспечены товарной массой, и так далее, и так далее. Это был самый-самый последний момент. И для того, чтобы эту ситуацию предотвратить, пустые полки магазинов и так далее, чтобы это предотвратить, были предприняты экономические реформы уже в постсоветский период. Они были предприняты с января, запущены с января 92 года. Это совсем другая история. Да, то есть вот эти вещи позже надо разделять. А часто в сознании людей сгоревшие накопления, это относится именно к этому периоду. Галопирующая инфляция.
Обмен банкнот еще, я помню, был.
Это был январь 91-го года. Это была денежная реформа. Это последняя попытка справиться это с эмиссионной Союз. Массой. Это Советский Союз. Да. Это последний советский премьер-министр Павлов затеял всю эту историю. И это была чисто конфискационная реформа. Попытки спасения, ну и так далее. Итак, вернемся к перестройке. Все, о чем вы сказали, все точки возникновения каких-то новых событий, все они имеют даты, несомненно. Другое дело, что с одной даты некий процесс, который наполняет огромное количество людей большой страны и жизнь этих людей, в одной точке, несомненно, не начинается. Перестройка. Это понятие, ну, считается, что, ну, как бы так классически, что впервые тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС, то есть руководитель страны Михаил Горбачев, произнес его в апреле 1986 года в городе Тольятти на Волжском автомобильном заводе, когда выступал перед инженерным рабочим составом. И впервые тогда тот завод, который мы сейчас знаем как АвтоВАЗ. Есть другая версия о том, что впервые это было произнесено тогда же, той же весной 86-го года, но на собрании ленинградского актива горкома или обкома КПСС. И так далее. Это не имеет значения, но примерно, когда это возникло, понятно, это была
весна 86-го года.
Хотя дотошные историки и хронологи позднесоветского периода утверждают, что, я это видел тоже, что в некоторых документах, речах и выступлениях, ну, скажем, предшественника Горбачева, Константина Устиновича Черненко, встречаются слова и перестройка, и ускорение. То есть все это было еще там, но, естественно, никакого серьезного резонанса не получилось.
Не ощущалось.
Нужно было, к любому слову, нужно переделывать ноги, то есть носителя. И когда весной 85-го года был избран новый человек, почему это отдельный тоже сюжет, это довольно длинная детективная и политологическая история, но это не важно в данном случае. Все-таки было понятно, что нужно что-то с этой страной делать. Конец 80-х, середина 80-х годов – это уже такая точка, когда для тех людей, которые понимают исторический процесс, которые понимают, как устроена в том числе была советская власть в экономическом, политическом и социальном смысле, было ясно, что нужно с этим что-то делать, потому что могучую конструкцию повело. Почему? Тоже причин достаточно много.
А в чем признаки были этого? Ну, я понимаю, что люди, которые понимали, они это понимали. Да. Но для людей, вот, обывателей простых, да, горожан, они вот как-то жили и жили. И вот это, в чем это отражалось? Кроме того, что, ну, какие-то вот, да, что никто ни во что не верил, что выходили там, я не знаю, может быть, уже там на эти какие-то демонстрации там по указке, и все эти партсобрания просто съедали время людей, да. И это все делалось только для того, чтобы сделать карьеру. Ну, я так обобщаю очень, может быть, кто-то со мной поспорит, но там примерно. Кроме этого, какие-то были признаки? В чем выражалось?
Да нет, несомненно, признаки. Негибкость экономики, несоответствие ее мировой динамики, абсолютно масштабный уже тогда был виден потребительский кризис. Mm-hmm. Ну, смотрите, что такое советская экономика была по замыслу? Вот несколько признаков советской экономики. Первое. Там категорически отсутствовало такое понятие, как частная собственность. То есть личная экономическая инициатива не в основе экономической mm-hmm. конструкции СССР была не предусмотрена. Это во-первых. Во-вторых, все, что якобы потребно для экономики страны, планировалось в одном месте. В госплане. Административная система, которая определяла все потребности, все производственные стандарты и так далее.
Меня
и так
вопрос
далее.
Давно мучает. Почему это не работало? Почему госплан?
Почему не работало? Мне это прекрасно
смысле,
работало.
Они определяли, сколько нужно платьев. Ну,
сколько
я так очень грубо
говорю,
пар
кнопок,
обуви и
пар
так далее.
Обуви, ракет.
И вот прочее. Они спланировали. У да. них есть данные по численности населения, по их различию, по размерам, по всему. Мне правда непонятно.
Объясняю.
Да.
Один, это длинный тоже разговор, мы не поместимся в отведенное нам время. Но один хорошо знакомый мне экономист, который был в правительстве тогда еще в раннем, в Гайдаровском, он говорил замечательную вещь по этому поводу. Эта система должна была работать, конечно, идеально. Она была задумана как абсолютно идеальная система. Этому мешал идеальности работы этой да. системы, если сложно, мешал только один единственный фактор – люди. Потребители. Потому что эта экономика не была ориентирована на потребителей вообще. Это ее третий признак. Дело в том, что к середине даже 80-х годов структура советской экономики примерно, ну, самые такие худшие периоды, выглядела таким образом. 85% это была тяжелая промышленность и оборонка. И все остальное – потребительский сектор. Она не была ориентирована на потребителя. Более того, потребитель рос, развивался, у него возникали социальные, финансовые, там, культурные и прочие потребности. Экономика не была ориентирована на удовлетворение потребностей потребителя. Когда строилась вся эта конструкция, рабочая сила была чрезвычайно дешевой. Если, как мы с вами помним, 20-е, 30-е годы. 20-е это все было, ну, просто потому что разруха, войны и модернистский, что называется, потенциал. В 30-е годы мотивация немножко поменялась, но огромное количество людей работали и строили эту экономику практически бесплатно. И так далее. А дальше все-таки ситуация несколько изменилась. Почему? Это тоже отдельный разговор. И все вот эти вот скрепы, весь этот жесткач оказался немножко фиктивным, фейковым. И поэтому люди начали задумываться о расширении своих интересов, своих потребностей.
То есть то самое низменное, что было признано в самом начале не таким важным, оно оказалось все-таки важным.
Ну, я бы сказал, не так. Я бы сказал, что вот минимальные жизненные физиологические плюс потребности были закрыты, а человеку захотелось большего. Наоборот, он чуть-чуть начал расширять поле своего интереса. И в потребительском плане тоже, и вне потребительского плана.
А
советская экономика... Ну, смотрите, люди начали понимать, что за занавесом не ужас-ужас, а все-таки что-то...
И безработица,
другое.
Да?
И безработица, безработица. Нет-нет, за занавесом немножко другое. Там много что развивается. Там развиваются новые технологии. Там начинает цениться интеллектуальный труд. Там начинает возникать совершенно новые культурные и социокультурные вектора взаимодействия людей. Начинается стирание границ, уже тогда были признаки глобализации. Там, ну и так далее, и так далее. То есть... Ровно то, что в Советском Союзе по идеологическим и фундаментальным причинам развиваться само не могло. И это понимали те люди, которые управляли этой страной, прекрасно понимали. Не говоря уже о общей психологической, эмоциональной апатии, потому что вот этот период гонок на лафетах, как его назвали, то есть начиная с 82 года, с кончины да, генерального секретаря ЦК КПСС Леонидовича Брежнева, и вот этот странный период руководителей страны, краткосрочных руководителей, привел к тому, что произошла десакрализация власти, совершенно ясно. Люди перестали, во-первых, к ней вот относиться как к чему-то фундаментально мощному, а во-вторых, и в главных, перестали ее бояться. И вот здесь вот этот механизм... Русская история часто переживала период десакрализации. Обычно это связано со смутами и с прочими вещами. Чуткие вот люди из руководства страны это не могли не видеть и не понимать. Вообще Советский Союз, вся эта советская конструкция, строилась на двух, по большому счету, скрепах. Как сейчас модное словечко, да? На двух. У Советского Союза их было две. Ну, их было много, но основных было две. Это модернистская идеология, которая была включена и была чрезвычайно...
Что вы называете модернистской идеологией?
Ну, тоже это большой, конечно, разговор. Если коротко, если коротко, то индустриальная эпоха, сменившая промышленную, да, в начале 20 века, требовала принципиального изменения политической, социальной и прочее, огромного количества всяких слоев и систем в обществе тогдашнем. Угу. Это выразилось в том, что политические изменения произошли очень существенные. К сожалению, произошли они плохим путем, самым неудачным. А именно, это было завязано на Первую мировую войну, которая определила лицо 20 века. Но политическая система была полностью перекроилась. Обвалились четыре империи, как мы с вами знаем, колониальные державы начали сворачиваться, и в итоге к середине века практически свернулись, и так далее. Модернистские идеи были связаны с тем, что эпоха просвещения закончилась, и нужны совсем новые способы организации человеческих взаимоотношений. Ровно тогда, в начале 20 века, возникли идеи, либеральная идея была развита вот в то, во что она в итоге в 20 веке вылилась. Социалистическая идея, но в пределе коммунистической идеи, это все возникло тогда же, вторая половина 19 века. Да. Ну и все масштабные, самые разные модернистские прорывы во всех остальных сферах жизни, в искусстве, в обществе, в культурном плане, отметание прежних стереотипов и стандартов. Весь современный модернизм, все современный там, так называемый контемпориарт, он идет родом с начала 20 века. Так называемый серебряный век и в российской культуре, и французский модернизм, русский модернизм, и так далее, и так далее, и так далее. Все пошло, вот модернистская идея вот в ее социалистическом и коммунистическом изводе была подхвачена в России. По большому счету, это произошло, как мне представляется, случайно, потому что февральские события 17-го года, создали энтропию, создали абсолютную такую, несколько месячную смуту, и стало понятно, что гигантскую империю все-таки нужно как-то хватать за какой-то шиворот, потому что если ее отпустить, это кончится очень плохо. Это кончится гораздо более печальными вещами, чем там постгодуновская смута, да, или постшуйская в нашей истории. Поэтому большевики просто оказались проворнее всех, они были носителями этой идеи, но они прекрасно понимали, что нужно включать силовые механизмы. Что они и сделали? Они подобрали власть, которая валялась под ногами. Никто из затейников февраля 17-го эту власть фактически не удержал. Они не смогли в той или иной форме, да, собственно, ни в какой форме удержать последствия того, что произошло в феврале и марте.
Есть такая партия.
Так модернистская идея, в данном случае коммунистическая идея, если внимательно читать или просто залезать в источники того времени, идея преобразования мира, человечества, с царства Божия на земле, и уже не Божия, а просто самого счастливого царства на земле, модернизация всего, всех социальных, экономических и прочих процессов, она завладела массами однозначно. То есть 20-е годы с точки зрения идеологически были чрезвычайно сильны. И большевикам, тем людям, которым удалось захватить власть в этой стране, непростой и развалившейся фактически, удалось эти идеологемы внедрить. Но они включили всю коммунистическую конструкцию, а она после Маркса была в достаточной степени агрессивной, этой идеологии. Она захватила, и в какой-то момент она перестала владеть массами, но стала элементом государственной идеологии. И это была первая скрепа.
И, возвращаясь к нашей теме, к перестройке, она к середине 80-х годов уже...
Она ослабла, конечно. Она никто всерьез к этому уже не относился.
Уже все, запал прошел. Я напомню, у нас в студии Дмитрий Несветов, экономист и автор книги «СССР. Кончина», что это было посвященное перестройке, и мы говорим о том, чем была перестройка, почему она произошла, что это было действительно. И сейчас мы вынуждены прерваться, и буквально скоро вернемся к вам.
Знайте и помните русскую историю. Урок «Россиеведение».
Итак, мы продолжаем. В студии Анастасия Аношко. У нас программа «Уроки россиеведения». Тема наша – перестройка и ее последствия. В студии Дмитрий Несветов, экономист, автор книги «СССР. Кончина. Что это было?». И мы говорим в связи с тем, что вот есть сейчас у нас такие инфоповоды, предлагают признать жертвами людей, пострадавших от перестройки. Но это, правда, как вы в начале программы сказали, скорее всего, такая популистская идея, малореализуемая, мало прорабатываемая.
Я,
но
не,
я думаю,
не вижу за ней содержание.
Она вызывает, тем не менее, с другой стороны, интерес у каждого, кто родился до, ну, наверное, до 80-го года и может повспоминать
и
в очередной раз. Попретендовать, да, и, может быть, порассчитывать на какую-то компенсацию. Но мы говорим о том, как так вышло, что все перестало, как работало, работать, и вот началась эта перестройка, которая, как мы уже с вами определили, не имеет признаков, как вы сказали, какого-то оформленного, да, институционального процесса.
Да,
там
да,
не было...
Регламентированного процесса.
Да, каких-то постановлений, бумаг, цифр.
Ускорение, да. Это скорее такое название эпохи. Это...
Итак, мы определили ее начало. С вами это весна 86-го года, год спустя после того, как был избран вот такой председатель ЦК КПСС, и когда-нибудь, я надеюсь, секретарь. Мы с вами... Генеральный секретарь. Генеральный секретарь. Видите, я уже начинаю забывать.
Ничего страшного.
А возраст уже,
напомню.
Да. Значит, мы когда-нибудь, я надеюсь, с вами об этом обязательно еще поговорим. Угу. И он еще жив, Горбачев, и с ним тоже можно об этом поговорить. Это было бы здорово, интересно. Итак, начало – это понимание, люди наверху пришли к пониманию того, что как работало, не работает, все нужно переделывать. И, собственно, перестройка самая, наверное, точно отражающая, да, смысл происходящего? Или можно было бы другое слово подобрать?
Да нет, я тогда, конечно, это слово вполне легло и идеологически, и эмоционально совершенно ясно было к середине 80-х годов, что в том виде, в котором Советский Союз существует, он долго не протянет. Это было видно и снизу, это, как я понимаю, теперь было видно и сверху, но, правда, не всем. К сожалению, к серьезным трансформациям, к серьезным реформам те люди, которые тогда руководили страной, были не готовы. Это было видно и тогда, это видно и сейчас. Потому что все эти меры были достаточно половинчаты. Очень много разговоров тогда же были о том, что вот правильно ли ослаблять идеологические вожжи. То есть разрешать говорить, ну, что-то, один из первых признаков перестройки и серьезности намерений, это тогда же, если мне не изменяет память, в декабре, по-моему, 86-го года состоялся знаменитый звонок Горбачева ссыльному академику Андрею Дмитриевичу Сахарову, одному из главных диссидентов Советского Союза, и через какое-то время он был возвращен в Москву, ссылка была отменена. То есть вот эти признаки, признаки того, что что-то начало меняться с точки зрения вот этой грубой и жесткой такой идеологической конструкции, это совершенно ясно. Но вопрос в том, что в итоге к 80... Ну, смотрите, вот с моей точки зрения, к кульминации перестройки, то есть вот всех этих процессов, которые ослабляли вот эти искусственные конструкции Советского Союза, пришелся на 88-й год. То есть до 88-го года еще шанс на то, чтобы начать запускать реформы сверху, был. После 1988 года конструкцию уже повело совсем, и вся эта телега понеслась уже практически неуправляемо.
Через что вы это видите?
Через целый ряд процессов. Ну, это просто хронологию достаточно вспомнить. Самое печальное, самое грустное и самое неправильное, что тогда произошло в середине 80-х, и началось в 86-м, а в 88-м и далее обострилось. Это были национальные процессы, национальные конфликты. Они всегда в той или иной форме тлели в Советском Союзе. Потому что Советский Союз, как мы с вами прекрасно понимаем, ну, не все, правда, это понимают, но мне, по крайней мере, однозначно представляется, это чрезвычайно искусственная конструкция. То есть обвалилось четыре империи, да, мы знаем, по итогам Первой мировой войны, в том числе и Российская империя. Но большевикам было недостаточно... ну, что называется, включить свои идеологические механизмы и начать строить социалистическое общество в том, на той территории, которая не досталась, они все-таки включили инструменты для воссоздания Российской империи. Советский Союз – это стянутая по новой, новыми механизмами, новыми ремнями и новыми скрепами Российская империя. Абсолютно искусственная конструкция,
ну, а
которая не
иначе?
Могла не развалиться.
Как они могли? То есть я вот понимаю, что они наверняка же так и было, это гражданская война, они встречали сопротивление, в том числе, да, на местах, везде, даже без национальных каких-то вопросов. А уж с национальными, тем более, как они еще могли... то есть они могли просто не идти туда, да, например, оставив все там
могли не
национальные
идти.
Какие-то общности в покое, но идея-то была в том, что это всеобщее.
А я не говорю, что они действовали вопреки своему целеполаганию или как-то ошибочно относительно целеполагания. Они хорошо понимали, что они делали. Другое дело, что мы сейчас это понимаем, и тогда, в общем, это было понятно, что во всю эту конструкцию закладывается бомба. Потому что если вся эта империя, вся эта конструкция, опять же, держится исключительно на силе, она держалась на силе, и люди, и территории, и национальные республики, округа национальные, как потом все это называлось, а тогда просто некие национальные окраины, прошедшие через 30-е годы, прошедшие через войну большую, прошедшие через много чего, прошедшие через, в конце концов, через ту армию, тот мощный военный блок и военную организацию, которая усиливала Советский Союз, было прекрасно понятно, что бомба заложена, что эти все конфликты тлеют. Никуда они не делись, они просто зажаты довольно жестким образом. Понятно, что вот, что по-настоящему правильно, это хорошо понимали идеологи, кстати говоря. Поэтому все эти вот танцы на тему интернационализма, это была не случайная история. И причем это было вызвано не столько необходимостью собирать вокруг себя полмира, что Советский Союз в итоге и делал, сколько вот изначально, мне представляется, мотив был внутренний, конечно. И во многом это удалось сделать. Очень во многом.
Слушайте, это апарт немножко вопрос. Мне, на самом деле, непонятно. Через три... Вот можем сказать, сколько поколений вот в таких условиях советских прожило? Три, да? Можем считать, что это три поколения людей?
Ну, я думаю, побольше.
Может быть, даже
можно,
больше.
Да.
Как же получается так, что такая, ну, не то чтобы рудиментарная вещь, как вот такой национально-земельный признак, он живет и остался жив. И потом вот начал разгораться вот в момент, когда ослабела эта силовая идеологическая... Ну, силовая нет, еще тогда не ослабела, но идеологическая...
К сожалению, очень, ну, в какие-то моменты продемонстрировала слабость, несомненно.
То есть, получается, что люди не... Что? Почему это? Почему это? И оно, я не представляю себе, до сих пор есть эти места. Они же сейчас есть в наши дни.
Конечно,
и никакого разрешения эти конфликты не получили. Видимо, да. Не получат. Ну, либо как вообще? Ну,
когда-нибудь, наверное, получат.
Ну, как?
Смотрите, я думаю, в этом причина... Причин может быть много. Вообще, самый простой способ объединения людей – это объединение против. Это мы знаем по всей истории человечества.
Ну, простой, но плохой же.
Плохой, конечно. А никто не сказал, что человечество, вообще история толкалась исключительно благородными мотивами. Это не так. 20 век дискредитировал практически все ответы на все вопросы, которые были дадены. Самый кровавый век в истории. Закончился он довольно большим количеством всевозможных прорывов. Насколько это будет гуманитарно ценно, мы пока оценить не можем. Но то, что это был самый кровавый век, и мотивы его были далеки от благородных и человеколюбивых, это тоже очевидно. Поэтому, к сожалению, к несчастью, эти мотивы очень часто становятся главенствующими. Но как одна из самых культурных наций мира, культурно-цивилизованных, давших огромные пласты там и культуры, и текстов, и смыслов, таких как Германия, в течение там нескольких месяцев превратилась в орущую массу, поддерживающую недоучку Ефрейтора, который в итоге тоже очень серьезно поменял лицо целого века и целого и нескольких континентов. Поэтому вот все, отвечая на ваш вопрос, я думаю так. Эти проблемы закончатся тогда, когда впервые их начнут примерять, не используя силу и не используя механизмы, не связанные с прямым контактом разных сторон.
А через посредников?
Посредники тоже редко помогают, к сожалению. Здесь нужно, это длинный процесс всенациональный, потому что это все живет, это живо в подкорке. Советский Союз закрыл эту тему силой, конечно.
Но идеи он тоже давил, помогли, вы говорите.
Идеи, несомненно, советская идеология очень старалась, но как только чуть-чуть ослабло, вспомните, с чего началось. 86-й год, Казахстан. Все началось с того, что после Динмухаммеда Кунаева, абсолютного такого бая казахского, вечного, почти вечного руководителя этой республики, был экстренно Горбачевым назначен этнический русский. И тогда по правилам, тоже по правилам как бы вот этой национальной политики или интернациональной политики Советского Союза, руководителями республик могли быть только нацкадры. То есть люди, вышедшие из самой республики и носящие, являющиеся представителями титульной национальности. И только вторым секретарем республиканского КПСС мог быть русский. И всегда был русский. Как бы представитель центра. И вот впервые эта логика, послевоенная логика, была нарушена.
И что, это повлекло какое-то недовольство?
Несколько тысяч человек в Алма-Ате, тогда в столице Казахстана, приняло участие в стихийных и очень нехороших митингах протеста, которые были разогнаны фактически, причем разогнаны нехорошо, то есть, в общем, с применением силы. Угу. И вот тогда это был первый, что называется, звоночек. Хотя в течение всего периода советской власти, там или здесь, вспыхивали очень неприятные истории. Но вот тогда, в 80-х, это началось практически открыто. И мы с вами помним, что сначала Армения, потом Грузия, потом Приднестровье, потом Молдавия, потом Ошская резня, жуткая совершенно вот в Центральной Азии и так далее. И потом Таджикистан, Узбекистан, Киргизия. Очень много всего началось после этого. Я уже не говорю о том, как это все аукнулось в наше время, в тех местах, в которых это было совершенно неожиданно, казалось бы. Поэтому национальный вопрос, национальная тема остается. Чуть-чуть ослабли силовые методы выстраивания интернациональной, большой интернациональной страны, и сразу это
так, это значит, второй момент, который уже был точкой невозврата, и было понятно, что все, да? Вы думаете?
Нет, мне представляется, что это как раз еще можно было преодолеть.
Силой, да, как-то сверху?
Тогда, к сожалению, не было достаточно воли ни к чему, даже к силе. Поэтому всерьез, смотрите, как вел себя глава государства. Когда произошли вот эти прибалтийские события...
Когда Прибалтика встала руками...
Нет, это было позже. Встали они позже. Я имею в виду, когда возникли силовые акции, первые Это был вот, ну, самый известный, это Вильнюс, январь 91 года, когда с жертвами была разогнана демонстрация возле там республиканского телевидения. Ну, когда люди вышли на улицу в жесткой форме, подтверждая свою готовность и свое желание независимости от СССР. Ну, что касается Балтийских республик, там было все понятно. Это был результат раздела 1939 года, и ребята, ну, как-то совершенно не собирались оставаться в Советском Союзе. И только в Кремле могли строить иллюзии, что они как-то смогут их удержать. В 91 году, кстати говоря, и в Кремле уже согласились, что ладно, этих надо отпускать. Но отпустил одного...
Да,
и все.
Сразу побежали,
и цирк сразу поехал на гастроли. Поэтому тогда же тот же самый Горбачев, когда произошли все эти вильнюсские события, это была очень некрасивая история. Он косвенно, не прямо, но косвенно делал несколько заявлений, из которых следовало, что он не разделяет позицию тех руководителей, которые приняли решение о разгоне. И вообще советская власть и руководство Советского Союза...
А, не поддержало своих же силовиков.
То есть он сказал, что советское руководство не разделяет силовые методы решения национального вопроса. Ну, что-то в этом роде. Ага. Сейчас я там цитирую по памяти.
Вы говорите, а мне это понятно, что с точки зрения управленческой это неправильный шаг, ну, потому что он не поддерживает. А вот с точки зрения человеческой, вот я слушаю... Ну, он же молодец, что нашел в себе силы, так
да
сказать.
Да нет, у меня к Горбачеву, честно говоря, претензий нет вообще, кроме одной. Ну, судить об этом, кто я такой, чтобы об этом судить, но тем не менее...
В общем, жители этой страны, нашей страны, мы можем...
Нет, то, что наши жители могут говорить что угодно и о чем угодно, это их право. Я сейчас в данном случае говорю о себе. И говоря о тех людях, Горбачев, Ельцин, те самые, которые были авторами того, что происходит, в том числе с нами сегодня, и авторами того, что рухнуло 25 с лишним лет тому назад, я не могу о них судить вот так вот размашисто. Единственное, моя претензия к Михаилу Сергеевичу Горбачеву в том, что он немножко оказался на этом месте не в свое время и вот не совсем в том месте, на котором надо было бы. Более решительная, менее двусмысленная фигура должна была оказаться в этот момент у руководства страны. Это не спасло бы Советский Союз, с моей точки зрения. Но обвал был бы мягче, развод был бы нежнее. И вообще то, что должны были подписывать 20-го, сейчас, если мне не изменяет память, нет, не изменяет, 20 августа 91 года в виде новой версии союзного договора, ну, это гораздо более продвинутая штукенция, чем, ну, скажем, соглашение о Евросоюзе. Потому что тогда это казалось дичью и конфедерацией жуткой, и полным развалом страны, и децентрализацией. Но с точки зрения современных реалий, к которым мы все равно пришли, то есть это, с моей точки зрения, это неизбывно. Советский Союз – это не распад Советского Союза. С моей же точки зрения, опять же, это никакая не геополитическая катастрофа 20 века, что сейчас является исторической аксиомой, потому что самый главный историк так сказал.
Это кто?
Кто у нас самый главный?
А кто у нас самый главный?
Ну, самый главный исторический эксперт.
Владимир Владимирович
Путин. Ну, конечно, кто же еще? Да, и несколько лет тому назад наш лидер сообщил городу и миру о том, что распад СССР – это главная геополитическая катастрофа 20 века.
Но вы в этом
и это стало аксиомой.
Видите, я поняла, вы хотите сказать, что на самом деле, ну, распад хоть и был в какой-то степени, но все равно мы вместе, да? Вы это хотите сказать?
Я хочу сказать, что
связи
в том виде, в котором Советский Союз существовал 70 своих с лишним лет, он был не жилец. И он все равно бы развалился.
А мы все равно все вместе будем жить дальше.
Но другое дело, что можно было этот распад и развал сделать не обрушением. Это было вполне в человеческих руках, в человеческой воле. Для того, чтобы вот ядро этого союза осталось бы вместе. И я думаю, что эти... взаимоотношения были бы гораздо более плотными и гораздо более, можно было их сделать, и гораздо более доверительными, чем в той же самой Европе сегодня.
Я напомню, в эфире программа «Уроки россиеведения», тема наша «Перестройка и ее последствия», и в студии Дмитрий Несветов, экономист, автор книги «СССР. Кончина. Что это было?». Тут у вас, кстати, я смотрю, интересно, у вас месяцы, нет, вот эти периоды на диалоги разделены, вы беседуете с участниками, вот Станкевич, Рудской, диалог четвертый, Виктор Алкснес, диалог пятый, Валентин Степанков, это кульминация, потом конвульсии у вас, если я сделал, и финал. Давайте перейдем к финалу, потому что мы начали
почему
с вами... И главное, когда? Потому
да
что
нет, вот... ну это как раз все очень просто. Давайте. Смотрите, точек невозврата называют точком невозврата, то есть тот момент, когда Советский Союз был уже, ну, просто потерян и не было возможности его удержать, их называют каждый вот из этих свидетелей, каждый из участников этих процессов, да и просто каждый из очевидцев. У каждого из них есть свой, своя точка невозврата. И обычно называют штук пять, вот самые ключевые. Первое, которое называли многие экономисты, в том числе этой точки зрения придерживался первый руководитель российского уже правительства Егор Тимурович Гайдар, о том, что точка невозврата, конец фильма наступил осенью 1986 года, когда американцы, договорившись с саудитами, обвалили цены на нефть. И это было экономической основой тогдашнего Советского Союза. И это был колоссальный удар. То есть этот удар экономика страны практически, ну, в общем, не перенесла. В значительной степени это справедливо. И что бы тут ни происходило, какая бы кухня ни варилась, по мнению вот сторонников этой версии, рано или поздно, скорее всего, рано, чем поздно, советская экономика обрушилась. А за ней и вся политическая конструкция. Это один вариант. Там второй вариант точки невозврата. Ну, вот, например, его придерживается Николай Иванович Рыжков, предпоследний председатель Совета министров СССР, о том, что у нас случилось 12 июня 90-го года, когда РСФСР, тогдашняя версия России, провозгласила декларацию о независимости. И тогда стало понятно, что Россию прется в этом смысле и российское руководство. И, скорее всего, бульдозерным образом, что и вышло, снесет федеральный, ну, тогда союзный центр. Третья версия точки невозврата – это, собственно, кульминация всех событий. Это вся эта смешная августовская история, которая вошла и нам известна под именем ГКЧП. То есть вот эта попытка советского руководства тогдашнего, консервативной его части, той самой, на которую опирался как раз-таки Горбачев, и в этом глубочайшая кадровая ошибка, мне представляется, кадрово-политическая, потому что он разогнал тех людей, с которыми он начинал вот ту самую перестройку, о которой мы говорим, ну или, по крайней мере, отодвинул их от власти, и поняв, что он запустил процессы, которые сам не в состоянии контролировать, и поэтому вынужден был переключить внимание на все-таки попытку как-то ситуацию уже начинать притормаживать, начинать замораживать и как-то вот думать о предотвращении возможных и быстрых последствий. И когда стало понятно, что на 20 августа было назначено подписание союзного договора, ну, практически чистой конфедерации, и Горбачев, кстати, он, признавая свои ошибки, их пять он, по-моему, назвал, пять или шесть, одну из своих довольно занятно признал, говорит, как же я не вовремя улетел в отпуск. Горбачев, как мы помним, улетел в отпуск перед подписанием союзного договора, и тогда ребята решили все это дело попробовать поправить.
Я про это уже забыла.
Но никто из них, ну что,
спасибо, что
ГКЧП...
Нет, ГКЧП я помню, но что?
Ну, его в Фаросе же закрыли.
Сейчас вы поговорите, я вспоминаю.
Ну, неважно. Да. Это было там еще одно. И стало совершенно понятно, когда люди, вышедшие на площадь к Белому дому и вообще в Москву и в разных городах России, поняли, что больше этот обезьянник, который тогда появился на телеэкранах 19 августа с трясущимися руками, и все эти люди будут продолжать нами руководить, увидели тот, кто сумел увидеть. Всем стало понятно, что больше этого они не хотят. И вот здесь произошел, конечно, очень важный перелом. Есть еще, называют несколько точек невозврата, но конец фильма...
У нас одна минута осталась, давайте назовем.
Конец фильма случился 8 января, когда были подписаны в резиденции белорусских руководителей Вискули в Беловежской пуще,
да.
Были подписаны так называемые Беловежские соглашения, которые признали Советский Союз закончившим свой исторический
дата.
Путь.
Еще раз.
8 декабря 91 года.
Все, мы все ее запомнили. Мы целый час говорили об этом. Начало мы зафиксировать можем лишь примерно, это апрель 86-го, через год после избрания генерального секретаря ЦК КПСС. А окончание этого периода это
8 распад СССР.
Декабря 1991 года.
Но совсем
года.
Формально, когда рядом да. тут с нашей студией, с купола Сената Московского Кремля, спустили флаг красный,
да.
это произошло в 19:30 примерно, 25 декабря 1991 года.
Жалко, тогда видеонаблюдения не было вот этого купольного. Сейчас бы мы взяли бы с вами архивы, отмотали бы, да и посмотрели. Но вообще, наверное, есть.
Есть пленочка,
все наверняка
да,
в YouTube да, лежит. Спасибо вам большое за то, что вы приехали.
Вам.
Дмитрий Несветов, экономист, автор книги «СССР. Кончина. Что это было?» Говорили сегодня о перестройке и о том вообще, что это такое было. Спасибо всем. В студии была Анастасия Ножка. До свидания.